Прошедший год ознаменовался значительным оттоком молодых кавказцев в Сирию и, как следствие, ослаблением сопротивления на Кавказе. Этому способствовал и закат террористической организации «Имарат Кавказ», детище убитого несколько лет назад лидера организации Доку Умарова. Бойцы организации перебрались в Сирию, пополнив ряды ИГИЛ. У «Имарата Кавказ» было два лидера после Доку Умарова – аварский теолог Алиасхаб Кебеков Амир Абу Мухаммад, который был назван в качестве преемника Умарова в начале прошлого года, был убит в спецоперации Буйнакске в апреле 2015-го. Абу Усман Гимринский Магомед Сулейманов, который затем занял пост лидера «Имарат Кавказ», был убит 4 месяца спустя. Официального объявления нового лидера не было. В октябре появилась видеозапись, на которой 4 боевика в масках приносят присягу старшему брату Умарова Ахмаду, известному также как Абу Хамза, как Амиру Вилаята Нохчичуэ, Чечня. Однако последний дистанцировался от этого поста. Между тем, Аслан Битукаев, предыдущий Амир Вилаята Нохчичуэ, вероятно, был одним из 4 командующих фронтами «Имарата Кавказ», которые поклялись верности лидеру террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакру Аль-Багдади в июне прошлого года. С ним были Рустам Асельдеров, глава аварского подразделения «Имарата Кавказ», Залим Шибзухов, руководитель фронта Кабардино-Балкарии и Черкесии, и его коллега из Ингушетии Беслан Махаури, назначенный после убийства Артура Гатагажева в прошлом году. По крайней мере, о принятии присяги объявил сам Аль-Багдади. Подтверждение или опровержение этого заявления со стороны 4 амиров не последовало. Официальные данные относительно числа людей с Северного Кавказа, примкнувших к боевикам в Сирии, колеблются от 3000 до 7000. По оценкам экспертов, их может быть в несколько раз больше. Так, спикер чеченского парламента Магомед Даудов говорил в феврале прошлого года, что 3000 человек ушли только из Чечни. А по словам министра внутренних дел Дагестана Абдурашида Магомедова, республику покинули 900 человек. Власти Ингушетии не оглашали данные по этой теме. Дагестанцы уезжали в Сирию не только по религиозным или мировоззренческим причинам. К этому их толкает и жестокость, с которой силовики проводят контртеррористические операции. Каждая операция порождает волну гонений против местного населения, сопровождается уничтожением домов и имущества. Между тем, вербовщики Исламского государства активно работают в кавказских школах и университетах, пользуясь экономическими и социальными проблемами в регионе. Они хорошо подготовлены, владеют методами идеологической обработки. Журналист газеты «Черновик» Магомед Магомедов говорит, что в результате КТО и деятельности вербовщиков активность боевиков на Кавказе значительно снизилась.
Практически полностью на территории Дагестана разгромлены ячейки незаконных вооруженных формирований. Отчасти на это сказалось противостояние «Имарата Кавказ» и такого проекта, как ИГИЛ. Кроме того, произошел массовый отток людей, поддерживающих там радикальные взгляды, в территории Сирии, на территорию там Турции и так далее. В этом плане, конечно же, государство обозначало свою работу там в виде каких-то спецопераций, в виде идеологической работы, но какого-то существенного момента, чтобы, можно сказать, не произошло.
Однако Магомедов не считает, что отток радикально настроенной молодежи является успехом местных силовых структур. Напротив, он является ярким доказательством того, что местные власти не способны предложить альтернативу кавказской молодежи.
Это на самом деле не успех, там нету ясности, на чьей стороне они, во-первых, воюют, на стороне ИГИЛ или же на стороне, скажем, там других боевых формирований. Какая-то часть из них, может быть, даже и значительная, она просто осталась в Турции, где не так сильно преследуют по принадлежности к той или иной религиозной там конфессии или взглядов. Здесь много вопросов, и, конечно же, это серьезная недоработка той части силовых структур, которые отвечают за профилактику экстремизма и терроризма.
Официальные власти, очевидно, способствуют отъезду недовольных коррупцией, взяточничеством, бедностью и нестабильностью. Корреспондент «Новой газеты» Елена Милашина рассказала в одной из передач «Эхо Кавказа», что на Кавказе несколько лет действует схема отправки боевиков в Сирию при содействии местных спецслужб.
Вербуют всех, кто так или иначе симпатизирует оппозиции сирийской и может подпасть под влияние этой пропаганды, которая, в общем-то, в России и на Кавказе в частности идет таким широким потоком и не перекрывается уже много лет. И вообще в обществе российском эта тема обсуждаться стала широко после случая со студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая попыталась уехать в Сирию, которую всеми правдами и неправдами остановил ее отец.
Участников дагестанского бандподполья, к примеру, отправляют воевать за террористов фактически с позволения спецслужб.
Спецслужбам российским изначально было выгодно, что на войну в Сирию уйдет какое-то количество членов кавказского подполья. И поэтому, в принципе, никаких заградительных мер не было предпринято. Хотя, в принципе, с точки зрения того, как спецслужба контролирует людей, подозреваемых в причастности к ваххабизму, к терроризму, в том же Дагестане это легко сделать, потому что у них там есть специальный учетный список, они официальные, где эти люди ставятся на учет, где с них берется отпечатки пальцев, образцы ДНК. То есть службы на самом деле контролируют ситуацию. Они прекрасно понимают, когда такие люди выезжают за границу, с какой целью это возможно. Но факт остается фактом, что все они достаточно легко получают заграничные паспорта. Этот процесс контролируется иммиграционной службой и ГМО ФСБ. Как я поняла, это идет следом от спецслужб, что легко выдаются заграничные паспорта и что людям позволяют уехать. И это было действительно сделано для того, чтобы часть нашего подполья уехала на джихад в Сирию. И это произошло.
Международные санкции против России и последовавший экономический кризис сопровождались резким сокращением бюджетов регионов, что не могло не сказаться на ситуации в Кавказских республиках. Журналист газеты «Черновик» Магомед Магомедов рассказал о ситуации, приводя в качестве примера положение в системе здравоохранения Дагестана.
Этот кризис, он привел к тому, что бюджет республики постоянно сокращался и сокращался, активизировал разного рода политические процессы, которые носили какой-то латентный, скрытый характер, а тут они уже стали выходить наружу, потому что было явное недофинансирование, например, здравоохранение. Были многочисленные жалобы на то, что в больницах не хватает лекарств, не хватает расходных материалов, ухудшается, скажем, питание в больницах и так далее, и так далее. Это все вот вызывало многочисленные жалобы, протесты, которые, конечно же, накладывались на жизнь республики в целом.
Это, в свою очередь, по мнению журналиста, привело к неожиданным результатам выборов в представительные органы Дагестана.
Выборы, которые прошли 13 сентября, они охватили большинство муниципалитетов Дагестана. Избирались депутаты городских, районных собраний Дагестана. Важность их заключается в том, что это выборы, они показали такие вот доселе скрытые политические конкурентные процессы, которые происходили в Дагестане. И явно это выразилось на выборах депутатов городского собрания Буйнакска. Там напомню, что «Единая Россия», партия власти, она с громким шумом провалилась, уступив абсолютное большинство депутатам такой малоизвестной партии, как партия ветеранов России. И эти выборы, эта ситуация в Буйнакске, она в дальнейшем показала конфликт между республиканским центром, главой республики, и группой депутатов уже на таком вот районном местном уровне. И здесь такая ситуация, что на самом деле до сих пор, до последнего момента, выборы проходили предсказуемо. Да? Ну, во-первых, это очень мощный административный ресурс, предсказуемость результата выборов. А здесь оказалось так, что выдвинулась группа депутатов, которые никак не были завязаны на каких-то должностях, на каких-то персонах, которых сплотила какая-то одна общая идея. Они пришли и просто принципиально правильно организовали выборы, стояли принципиально до последнего, и они победили. То есть в этих условиях ничего не смогли сделать ни административный ресурс, ни какие-то другие там моменты. То есть это была абсолютно непредсказуемая вещь. Никто не давал, даже сами эти депутаты не гарантировали себе даже половину, да, вот места в городском собрании. А тут они взяли абсолютное большинство, 17 мандатов.
Отдельно стоит отметить и громкий протест дальнобойщиков в ноябре 2015 года. В десятках городов России прошли акции протеста водителей большегрузного транспорта против так называемого налога Ротенберга. Водители аргументировали свой протест тем, что новые поборы ставят их бизнес на грань банкротства, а также тем, что сбор средств на ремонт дорог в России уже происходит двумя способами – путем взимания транспортного налога и отчислений с продажи горючего. Активнее всего, протесты поддержали дальнобойщики Дагестана, говорит Магомедов.
Дагестанские дальнобойщики, объединившись с дальнобойщиками по всей России, пытались взять Москву в кольцо, но, опять-таки, в силу разных причин не совсем это удалось, но частично какую-то проблему они все-таки решить смогли.
Прошедший год стал одним из самых тяжелых для ингушской правозащитной организации «Машер» со дня ее основания. Минюст Российской Федерации включил ее в реестр иностранных агентов, а руководителя Магомеда Муцольгова власти пытаются выставить в негативном свете в глазах общественности. Муцольгов заявил, что на жесткий диск, изъятый в офисе его организации во время обыска, подбросили папку, содержащую материалы с детской порнографией. Об этом он узнал в ходе беседы со следователем Следственного управления МВД Российской Федерации по Республике Ингушетия. Коллеги и друзья Магомеда Муцольгова уверены в его невиновности. К событиям в Чеченской Республике. Прошедший год ознаменовался так называемым свадебным скандалом и последовавшей за ней WhatsApp-войной в республике. Именно это мобильное приложение стало важным инструментом обмена новостями для чеченцев в последнее время, поэтому Кадыров объявил непримиримую войну WhatsApp. Все началось с аудиообращения в WhatsApp, в котором подруга молодой девушки Луизы Галабиевой сообщала, что всесильный глава РУВД Нажиюртовского района Нажут Гучигов требует от Луизы выйти за него замуж и угрожает ее семье в случае отказа. Подруга объяснила, что Гучигов гораздо старше, женат и у него есть дети. В конце сообщения она просила распространить это сообщение. Однако 16 мая в Грозном самая скандальная свадьба не только на Северном Кавказе, но и во всей России состоялась. Накануне последнего звонка в школе 17-летняя Луиза стала женой Нажуда Гучигова. Свадьбой тысячелетия назвал это действо глава Чечни. С невестой под руку в ЗАГС явился глава администрации Рамзана Кадырова Магомед Даудов, хотя по традициям вести невесту под руку разрешается только брату или близкому жениху молодому мужчине. Шумиха в СМИ поднялась отчасти благодаря журналисту «Новой газеты» Елене Милашиной, которая дозвонилась Гучигову, но тот опроверг все слухи о предстоящей свадьбе. В дело, как оказалось позже, вмешался лично Кадыров, и свадьба состоялась. Страсти кипели так яростно, что уполномоченный по правам ребенка при президенте Российской Федерации Павел Астахов сделал заявление, за которое позже вынужден был принести извинения. Он заявил, что браки с несовершеннолетними – это нормально. Цитирую. «На Кавказе раньше происходит эмансипация и половое созревание. Давайте не будем ханжами. Есть места, где женщины в 27 лет сморщенные, и по нашим меркам им под 50. А вообще Конституция запрещает вмешиваться в личные дела граждан». Конец цитаты. После громких торжеств перед Кадыровым собрали группу женщин и их супругов, которые по WhatsApp осуждали женитьбу всесильного начальника РОВД.
«Разговоры, которые вы ведете, стыдно вести даже женщине. Эй, мужчины, ваши жены до утра сидят в WhatsApp. Пусть работают, огородом и парниками занимаются. Держите их взаперти, вот тогда они не будут писать. И чужих людей вы мучаете. Это совершенно посторонняя девушка для вас. Честь семьи – самое дорогое, что есть у человека. Никого не оставим, кто будет задевать такие чувства. Этот брак заключен по чеченским законам и исламу в соответствии со всеми российскими законами. Ее семья была согласна на этот брак. Они ко мне пришли и поблагодарили, что я помог им защититься от насмешек. Они вернулись домой счастливыми. Перестаньте, ради Бога».
Работающие в Чеченской Республике завидовали безработным. Последних часто загружали в автобусы и свозили на все более или менее масштабные мероприятия, будь то спортивные мероприятия на Ахмат-арене или митинги в поддержку российского президента Владимира Путина для демонстрации лояльности республики и заверения в преданности. Выступления артистов, которые игнорируют население, вынуждены посещать так называемые бюджетники. Происходит это так. В учебное заведение, больницу посылают квоту. Сколько человек обязаны явиться на то или иное мероприятие, выкупить билет и доехать за свой счет. Коллектив выделяет нужное количество, а руководитель отчитывается наверх. Кроме того, работающим приходится ежемесячно «добровольно» в кавычках отдавать часть своей зарплаты в фонд Кадырова, но говорить вслух об этом практически никто не смеет. прошедшем году жители республики страдали от постоянных отключений от энергии и газа. Они утверждают, что власти занимаются приписками, но доказать этот факт в суде не представляется возможным. В тех же сообщениях по WhatsApp люди рассказывают, что с них взимали долги аж с 99-го года, когда Чечню активно бомбили российские самолеты и в населенных пунктах проводили военные операции с расстрелами мирных жителей. В конце концов, свое возмущение посредством WhatsApp озвучила простая сельская жительница, сотрудница социального учреждения Айшат Янаева. Аудиосообщение распространилось в чеченском обществе как пожар.
Рамзан Ахматович, неужели ты действительно не знаешь, что здесь творят? Или все это совершают с твоего позволения? Ну что это такое? Вот только что заплатили за свет и газ, полностью погасили задолженности, а теперь с нас требуют еще 3000 рублей. Называют это предоплатой. Сказать, что уволят с работы, если не заплатим эти 3000. Если нас уволят, что ты с этого получишь, Рамзан? А кто тогда тебе даст эти деньги? Тогда никто же не будет тебе давать этих денег. Конечно, вы можете людей отсоединить от электричества и газа. Что вы от нас хотите? Вы же не позволяете эту зарплату даже донести домой. Только вы должны кушать, только вы должны пить, только вы должны жить. Как же вы нас мучаете? Говорят, что это вы приказали, и префект нам житья не дает. Префект говорит директорам, а директора уже нам. Ну что нам делать? Вы же не даете нам подняться на ноги. Оказывается, этот кризис должен был коснуться только нас, а вас, начальников, он никогда не касается. Никогда. Тебе нет дела, если мы все умрем с голоду. Тебе главное, чтобы у тебя все было хорошо. Твои стройки, твои подарки артистам в виде квартир и машин. Ты даешь имя спортсменам по 150 тысяч рублей. А почему же ты эти деньги не даешь простым людям? Почему ты за них не погасишь задолженности? Ты выезжаешь за пределы республики и помогаешь чужим людям. Зачем ты занимаешься показухой, Рамзан? Занимайся показухами своей республики, в районе. Если у тебя так много денег, отдай их таким простым людям, как я. Эти деньги, которыми ты распоряжаешься, это же наши деньги. Эти деньги удерживаются с наших зарплат. Пусть Бог накажет тех людей, кто виноват в этом. Мы отдали все на суд. Все-таки люди не говорят о вас хорошо.
Не прошло и 3 дней, как Инаева оказалась перед Кадыровым вместе со своим супругом. По сложившейся традиции, все приведенные на публичную словесную порку к Кадырову смотрят в пол и боятся поднять на него глаза. Кадыров очень долго отчитывал Инаеву, вставляя в речь слова «экстремизм» и «ваххабизм», периодически включал ее аудио на телефоне и снова задавал вопрос, где она может его в чем-либо упрекнуть. Неудивительно, что Инаева отказалась от своих слов и сказала, что не понимает, как могла такое сказать в адрес Кадырова. На этом наказание не закончилось. По телевизору показали, как жители и администрация села критикуют Инаеву, а она стоит на сцене в стороне. Сидящие за столом начальники и так называемые старейшины села принесли глубочайшие извинения лично Рамзану Кадырову. Немедленно поднялась волна возмущения среди чеченцев, находящихся в Европе и других частях мира, которые поддержали Инаеву и назвали ее героиней. В Вене в конце декабря прошел митинг, на котором чеченцы, получившие убежище в Европе, не скрываясь, называя себя по именам, осудили поведение Кадырова. Она сегодня сказала тирану слова, которые не всякий мужчина произнесет. «Никто так не унижал чеченцев, как это делает Кадыров», – писали они. Публичные оскорбления и втягивание людей в унижающее человеческое достоинство действия заставляют многих чеченцев искать убежище в Европе. По словам Светланы Ганушкиной, руководителя программы правозащитного центра «Мемориал защита прав вынужденных мигрантов», люди бегут от бесконечных поборов и всеобщего страха.
Есть объективные причины, которые к этому приводят. Почему люди уезжают из Чечни? Потому что в Чечне ситуацию на сегодняшний день можно было бы сравнить с ситуацией 1937 года в Советском Союзе. В Чечне всеобщий страх. В Чечне абсолютно отсутствует федеральный закон. Там существует один единственный закон, который называется так – приказ Рамзана. Это ситуация страха всеобщего, когда люди не только боятся не сказать что-то плохое о власти, они боятся не сказать хорошее. Они всегда должны подчеркивать свою лояльность власти. Они должны спокойно делиться своей зарплатой.
Под конец 2015 года, 25 декабря, президент России Путин согласился передать под контроль главы Чеченской республики Рамзана Кадырова нефтедобычу в республике. До сих пор это контролировало федеральное правительство. В эфире радио «Эхо Москвы», приглашенный в программу «Особое мнение» Виктор Шендерович, так прокомментировал передачу нефтедобычи.
Не кажется ли вам странным, что Кадыров получил от России раз в 10 больше, чем просили Дудаев с Масхадовым? Они их просили только независимости Ичкерии. А Кадыров получает полную независимость Ичкерии. Законы России, даже те немногие, которые существуют для нас, не существуют. Ты видел эту пленку с чеченской семьей, да? Это средневековое ханство под угрозой смерти мучительной, и все это знают. Да? Это просто на территории России, просто средневековое совсем. Такой Туркменистан в самом страшном виде. Так вот, он получил полную независимость и полное право делать, что хочет внутри. Плюс еще миллиарды из российского бюджета и право убивать на московских улицах. Не многовато ли? При этом, замечу, и Дудаева, и Масхадова мы убили, хотя Масхадов был легитимным избранным народом в действительно честных выборах чеченских. Он получил 60%, Басаев, напомню, 6%. Он был легитимным лидером. Мы его убили. Получили Кадырова? Отлично. Кто выиграл Вторую Чеченскую войну? Это риторический вопрос.
По оценкам экспертов, Чеченской республике стало невыгодно добывать нефть, особенно в свете низких мировых цен. Более того, осталось ее там совсем немного. Но это уже отдельная тема. Амина Умарова, «Эхо Кавказа».